Начали запись. Сегодня 26 августа 2018 года, воскресенье. Родной язык. Тему объявлять заранее не буду. Просто как пойдет. Приближается этот великий день в жизни всей страны. Под названием, как он там называется, День знаний, да, 1 сентября. Много о нем, что там написано, сказано. Тяжелый день. Тяжелый день в отношении того, что 1 сентября фактически происходит некое действие, единое для всех рабов. И организованные рабовладельцами. Это действо по признанию всеми землянами, что они своих детей, что они не властны над своими детьми, что они, вообще говоря, их дети им не принадлежат. Дети принадлежат государству, там, не знаю, чему еще. То есть кому угодно и чему угодно, но только не родителям. И родители рады этому. Они рады признать, что, отдавая детей в школу, они не способны сами совершать великий процесс образования своих детей. Отдавая детей в школу, они признают, что они не способны сами воспитывать своих детей. То есть они получают возможность на определенное время суток отдавать детей в руки других чужих людей, а сами заниматься работой, ну, много там чем. В основном работой, да, то есть большинство рабов отговариваются работой. Это вполне естественно. Те, кто работают, они рабы, они это признают. Слово родного языка никак не обманешь. И большинство отговариваются вот в совершении этого совершенно безумных своих действий по отношению к своим детям, отговариваются работой. Точно так же, как они отговариваются работой, совершая любые другие свои безумные совершенно действия. В том числе и для того, чтобы обмануть кого-нибудь, они тоже работой там отговариваются. Кто-то отговаривается тем, что ему осталось там сколько-то доработать до пенсии, и вот как только он доработает до пенсии, так тут же сразу он начнет что-то делать. Ну, например, это. И все равно это отговорка работой, правильно? Этот день тяжел еще тем, что детей, родители сами радуются, то есть это же праздник. Они же там цветочки несут, они сами присутствуют на линеечках там. Первоклассников своих, маленьких детишек, которые еще, ну, может быть, в детском саду не были, и, может быть, все-таки как-то воспитывались и образовывались в семье. Они наконец-то сбагривают школу, чтобы там их чему-то научили. А там их научат всему чужому. Это вот очень важный момент, который так или иначе сегодня нужно затвердить и зафиксировать. Зафиксировать некий факт в своем сознании, который никак туда не укладывается. Потому что сознание, во-первых, это чуждая структура, чужая структура. И весь набор штампов, которые в этом сознании лежат, тоже абсолютно чужие структуры. И никак туда не укладывается факт, что все, что окружает человека, культурного, разумного, там, патриота, трудолюбивого, там, вот такого там городского человека, все, что его окружает, абсолютно чужое, чуждое, вредное поэтому, не свойственное человеку, а потому его убивающее. Но поскольку он этого не признает, поскольку он как раз через, в том числе и воздействие вот этого вот самого странного института под названием школа, да, куда его в свое время родители вольно или невольно отдали на то, чтобы он там образование получал. Через воздействие вот этих систем зомбирования, которые сплошь окружают нас, и нас, опять же, все мы убеждены в том, что мы живем в информационном поле. И что это информационное поле, собственно говоря, единственное место, в котором можно жить. Так вот, все уверены через эту систему зомбирования, через эти штампы, забитые внутрь, уверены, что все вокруг вполне естественное, вполне свое и вполне-таки благотворное. И нужно для того, чтобы повысить эту великую благотворность, да, необходимо только приложить некоторые усилия по еще большему собственному зомбированию, то есть обучению. Ну, то есть надо для того, чтобы свой бизнес открыть, нужно еще обучиться этой системе обмана под названием бизнес. И, естественно, в этом информационном поле никто не называет бизнес системой обмана и обучения обману. Там есть более правильные, очень умные слова под названием маркетинг, пиар, да, реклама, промоушен и прочая там херотень разная, которая вот этими странными словами в большинстве своем иностранного происхождения прикрывает суть того занятия, к которому стремится человек. Почему он туда стремится? Потому что он уже не человек, он уже личность. И личность, как таковая, имеет только три побудительных мотива своей жизнедеятельности. Первый побудительный мотив – это стремление к наживе. Второй побудительный мотив – это стремление к власти. И третий побудительный мотив – это стремление к признанию. И вот этот вот конфетка, точнее, правильно сказать, морковка, которую вешают перед этим вот ослом, который давно уже впряжен в какую-то телегу и является рабом, да? Но ему вешают вот эту морковку перед носом, которая пахнет наживой, властью и признанием. И вот этот вот странный человек, который видит эту морковку и нюхает ее, да? Поскольку он уже не человек. Он следом за этим запахом бежит и привлекает его в этом вот призыве к созданию собственного бизнеса. И именно эти три возможности – нажиться, повысить свое благосостояние, получить власть над своими подчиненными и получить признание со стороны тех, с кем он, ну, со стороны клиентов, может быть, но и со стороны тех, таких же, как он, бизнесменов, обманщиков, работающих в той же сфере. Ну, и для того, чтобы это признание как-то оформить, существуют разного рода отраслевые конференции, выставки, где вот эти самые в одном слое занимающиеся по единой схеме обманом своих клиентов, друг перед другом выебываются, выпендриваются, дарят друг другу разные сувенирчики и дарят друг другу вот эти самые поглаживания в отношении признания. Какие же мы с вами все молодцы, что так хорошо наябываем своих клиентов. И вот целая выставка, значит, да, там, соответственно, целая отраслевая конференция, целые дилерские конференции, где друг другу еще медали раздают. Какие-нибудь там подарки, да? Кто лучше других смог наебать своих клиентов? Лучше других на них нажиться? И, соответственно, получить по этому поводу признание. Любая дилерская схема и любая дилерская сеть, являясь над стройкой, над личностями, и построенной, будучи построенной личностями. Она тоже устроена как личность. В ней тоже есть движущие мотивы в отношении наживы. То есть вышестоящие наживаются больше, чем нижестоящие. Там же есть стремление к власти, то есть более вышестоящие имеют большую власть в этой иерархической структуре, чем нижестоящие. Поэтому есть стимул для нижестоящих лезть вверх, больше продавать, больше обманывать, большего уровня наживы достигать и, соответственно, занимать более высокую позицию в этой иерархии. И это вот курятник, он совершенно четко работает. И вот курятник все стремятся, поскольку вся система вот эта, так скажем, неким символом и знаменем, что ли, который вначале является именно этот праздник 1 сентября, праздник чего там? Знаний и чего-то. Праздник чего-то и знаний. Этот вот праздник является символом вот этой вот погони дальнейшей человека за вот этой морковкой, висящей перед носом. Поскольку он уже превращается этой системой вне человека, в личность, то и морковка пахнет всего лишь тремя запахами. Запахом наживы, запахом власти и запахом признания. Насчет признания, ну то есть вот для разного рода деятельностей, да, есть разные приоритеты в числе этих трех движущих сил и потребностей личности, да. Например, какие-нибудь творческие личности, которые там поют, рисуют, что-нибудь там ваяют, пишут какие-нибудь там великие книги, да, ну, может быть, на сцене выступают или где-нибудь в кино снимаются. Для них первое все-таки признание. Ну, то есть для них главная движущая сила – это признание. Когда она достигает некоторого уровня признания, признания масс, они уже, ну, у них прямо хорошо им становится. Естественно, достижение определенного уровня признания дает им и другие решения других тоже, взаимосвязанных с ними, вот этих потребностей. То есть дает им некоторый уровень благосостояния, то есть наживы, и некоторый уровень власти. Но первичное для них все-таки вот это вот признание, да, оно за собой тянет наживу и власть. Для политиков, к примеру, да, для них важнее власть и именно возможность властвовать над другими, заставлять их что-то делать, а иногда в чем-то, в большинстве случаев, отказывать кому-то в чем-то, да, власть отказать кому-то. Это вот политики, чиновники, для них власть первая. И она служит неким паровозом вот среди этих трех потребностей, личности. Ну и, естественно, тянет она за собой и наживу, потому что большинство политиков и чиновников продажны, а потому они любят очень деньги получать, ну и, соответственно, это коррупция, взятки, там, чего угодно. И это возможность наживы, но через власть, обратите внимание, да? И точно так же признание. То есть эти вот распиаренные политики, у них есть признание, что они что-то делают хорошо, и там какие-нибудь толпы народа их встречают, толпы народа их слушают на каких-то там публичных выступлениях, либо каких-нибудь интернет-выступлениях. И в эту сторону в каком-то смысле движутся, например, блогеры, да, известные. У них там масса подписчиков, у них масса слушателей на их, ну, как это сказать, как это сейчас называется, стримы, да, вот, и власть над этими людьми, она сопровождается какими-то там донатами, то есть какие-то деньги им в этот момент идут, соответственно, какими-то сопровождается признанием тем, что они где-то там в определенной области являются широко известными в узком кругу, и этот узкий круг все больше расширяется, уменьшается количество подписчиков, то есть вот такого уровня постановка, да, то есть для людей, для которых паровозом для личностей, для которых паровозом является потребность во власти для личности. Ну и есть те, для которых первичным является нажива. И которые за счет большего количества награбленных, наворованных денег и каких-нибудь там объектов стоимости, ну то есть недвижимости, там чего-то, того, что обладает некой ценностью и стоимостью, они на базе вот этого благосостояния строят свою власть над людьми, осуществляют свою власть, осуществляют свое, получают свое уровень признания. Те, кто через наживу и через деньги идет, чаще всего признание их в каком-то смысле насильственное, и признаются они друг другом только в собственном кругу таких же в основном. Но это вот преступники, да? Преступники, воры, грабители. Вот. Причем очень интересно, да, вот некая банда, которая кого-то грабит, отнимает у кого-то собственность, деньги, да, средства, а иногда и жизнь, они публично порицаются, соответственно, там, ну, мы понимаем, что существуют сяно-мафиозные кланы, которые там, все о них знают, но не могут никак их посадить, там, полиция, например, это везде расписано, и у нас также, как и там в любой другой там стране, так называемым демократическим устройством. Мы знаем уже, что такое демократическое устройство. Это абсолютная калька рабовладельческого строя. То есть демос – это свободные люди, а охлос – это рабы, несвободные люди. И система демократии – это управление, власть свободных людей над несвободными, над рабами. Ну, то есть, как ни назови, то есть яйца те же, только в профиль. И поэтому понятно, что именно так и можно там называть демократический строй. Так вот, для почему-то преступников, которые открыто грабят людей, отнимают у них средства к существованию и зачастую лишают их жизни, почему-то для них существуют какие-то там, ну хотя бы условно, возможности быть пойманными полицией, там, соответственно, быть наказанными. А для людей, осуществляющих это в рамках закона, например, для тех же самых банков и банкиров, никаких наказаний не предусмотрено. И это законный способ грабежа. Точно так же, как для государства система налогообложения, фактически ограбление, да, своих подданных или там как их, граждан, да, почему-то является законной. Хотя там тоже отъем, там тоже насильственный отбор средств, насильственный отбор каких-то вещей там или еще чего-то. Вся система, так называемая правоохранительная, сюда я не отношу не только полицию, но и, ну, уже была же налоговая полиция в свое время, просто ее потом отменили, но суть-то осталась та же. То есть все равно есть возможность насильственно что-то отнимать в пользу кого-то вышестоящего. Ну, если это отнимает, например, бандит в пользу пахана, а здесь отнимает налоговый инспектор в пользу государства, ну скажите, разница есть? По сути, нет. По сути, нет. И в данном случае мы видим, что система вот с этими двойными стандартами. Причем, обратите внимание, да, существует взаимопроникновение вот преступных групп, так скажем, законных и преступных групп вне закона друг друга. То есть кто-то из серьезных мафиози идет во власть и выбирается. Ну, пользуясь правом, как это, избирать и быть избранным, и за счет возможности свою предвыборную кампанию там финансировать, и, соответственно, неугодных каких-нибудь, которые против этого, убирать с дороги, да, он движется во власть. В то же время тут те, кто во власти, уже близки к тому, что их сейчас поймают за руку, И вот-вот как бы и станет ясно, что они там воруют. Они уходят в тень, они уходят в отставку и начинают уже впрямую руководить какой-нибудь бандитской группировкой. Поскольку методы, система организации, ну так скажем, самих структур, да, одинаково в преступной группировке и в группировке преступной, но законной. Там все одинаково. Методы, система организации, система вооружения, система воздействия на тех, кого грабят. То вот этот вот переход из одной в другую, он очень прост и легок. Для людей не надо переучиваться, им не надо заканчивать, как они там называются, курсы повышения квалификации, да? Квалификация у них уже есть, и она одинакова, что там, что там. Поэтому переход этот естественным образом совершается. И все это видно, все это четко, совершенно распознаваемо, но никто этим не занимается. Никто из людей, так или иначе, как-то на это все смотрящий, этим не занимается. По какой причине? По той причине, что, с одной стороны, ему совершенно все равно, а с другой стороны, по причине того, что он не способен сам мыслить и делать выводы. Он весь его процесс вот там мышления, да, весь его процесс думания, весь его процесс анализа и синтеза, весь этот процесс строго регламентирован и уже шаблонирован настолько, что он не принадлежит человеку, который живет. Ну, типа считает, что живет. На любой вопрос у него есть стандартный ответ. На любое возражение у него есть тоже стандартный штамп, который он может считать и забыть про то, что это как надо обдумывать. Любое сопоставление, вот такое, которое мы сейчас сделали, да, с пониманием, что, ну, там, рабовладельческий строй и демократическое устройство общества – это абсолютно одинаковое устройство. Если мы видим, что устройство, условно говоря, каких-то государственных структур и структур преступных, так называемых, абсолютно одинаково, методы одинаковые, система организации одинаковая, построение одинаковое, вооружение одинаковое. Мы видим, что вот это просто сопоставление может дать возможность сделать какие-то выводы. Человек не, это личность, уже не человек. Она не делает никаких выводов, никаких сопоставлений, потому что у нее уже четко совершенно эти две абсолютно одинаковых структуры разнесены вот в этом его странном месте под названием сознание, разнесены в разные ячейки. Эти ячейки не соединены ассоциативными связями, потому для человека это совершенно разные вещи. Потому он будет, будучи абсолютным рабом, считать, что он живет в демократическом обществе, и что те подачки, причем чаще фиктивные, да, то есть абсолютно нереальные подачки, которые ему кидают в виде там зарплаты, там повышения зарплаты, повышения возможности карьерного роста, возможности создания собственного бизнеса. Вот эти возможности, общество великих и равных возможностей, как там говорят на Западе, да, там в Америке. Вот он совершенно не видит своего рабского положения. И очень рад этим подачкам и считает, что он живет в великом обществе равных возможностей, где он в любом случае может стать как президентом, так и владельцем какой-то крупной компании, и не понимает, что вся вот эта его, все это его побудительные мотивы, которые он видит перед собой, и возможности, которые он видит перед собой, это возможности все дальше двигаться в сторону все большего уровня преступлений. То есть, чем выше уровень благосостояния, чем выше уровень власти и признания, тем выше уровень преступлений, которые человек совершает. Он больше обманывает, он больше гнобит подчиненных. И вот в данном случае, наверное, уже становится ясным, вот если просто на это смотреть со стороны, а не изнутри, становится ясным, откуда вот это вот насилие в доме, да, домашнее насилие, там, муж, перестрелял своих детей, задушил жену, разрезал на части и сдался властям, да? Вот этот, или который бьет жену и детей постоянно, а сам, ну, а в доме не то что полная чаша, а там пить, пить нечего, есть нечего, и сам он постоянно квасит, пьянствует, и жена у него пьянствует, и дети у него уже там клей нюхают, и вот происходят какие-то такие страшные вещи. Надеюсь, понятно, откуда это, да? В этом обществе равных возможностей, где кто-то не реализует вот эти вот самые, а реализует единицы, потому что, ну, не может охлос превратиться в демос, понимаете, да? Все равно тех, кто свободные, и тех, кто управляет, должно быть больше. Поэтому невозможно всем стать демосом. Все равно кто-то обречен быть охлосом. И для него возникает жуткая совершенно психологическая уже, да, вилка или ножницы, которые заставляют его реализовать вот эти самые свои стремления к власти, к наживе, к признанию через насилие над теми, над кем он может совершать насилие. Ну и это вот эти самые мелкие царьки какие-нибудь там в небольших уездах, как они там называются у нас, районах там, либо там, ну вот, на предприятиях на каких-то. То есть те, кто начинает там насиловать своих подчиненных, там грабить их, заставлять их делать что-то. Ну, и это в великой степени проявлено в армии, да, в той, которой, ну, известно там, как солдатики строят коттеджи генералам, там, все это известно. Ну, вы понимаете, да, как все это устроено. Это все видно, четко. Причем в данном случае я не пытаюсь сказать, что там что-то плохо в России, что-то лучше в Украине, или там что-то вообще прекрасно в Соединенных Штатах. Все общества построены одинаково. Везде все работает абсолютно одинаково. Попытка построить общество на других принципах, которые были сделаны в 20 веке, на самом деле, ну, типа там социалистических обществ построить, да, на самом деле не увенчались успехом, это известно, потому что другого устройства общества в том состоянии человеческого рода землян в нынешнем состоянии, другого устройства общества быть не может, потому что мы живем в чужом мире, созданном чужими иноземцами, инопланетянами, абсолютно чужими устройству человека самого, абсолютно чужими устройству общества, устройству взаимодействия между живыми существами, абсолютно чужими способом обеспечения себя необходимыми какими-то явлениями, необходимыми какими-то продуктами, необходимыми какими-то там товарами, чуждыми абсолютно. Вот все, все это чуждое, чужое человеческому роду, землянам. Мы живем в абсолютно чужом мире. И не замечаем этого. С этим, ну, кто-то скажет слово «смиряется», неправильное слово. Подчиняются этому устройству. Потому что смирение, как мы с вами говорили, смирение, терпение – это совершенно другие свойства и процессы, которые в этих виртуальных мирах, в этих реальностях, недействительностях, в городских условиях, в принципе, не работают. Там нету смысла в этих словах. Поэтому нынешние существа, порабощенные, полукровки, отказавшиеся от рода человеческого, отказавшиеся от богов родных, от земли и матушки, от праведности жизни, все эти люди, не люди, личности, все они не способны в принципе воспринимать правду. В них все системы функционирования просто вот человеческого организма, да, все перестроены, перековерканы и где-то запущены в обратную сторону, не так, как они работают у человека настоящего, того, кто не отказался от рода, который живет в ладу с землей-матушкой и со своими богами, и со всей вселенной, в действительности, которая живет. Все процессы, в том числе и мыслительные, так называемые, а на самом деле это процессы, как в компьютере, перебора возможных вариантов. Вот никто же не мыслит из существ, которые вот сейчас я называю человеком. Они же перебирают варианты ответов. Они сами эти ответы не находят. Они обращаются к справочникам, к энциклопедиям, к Яндексу, к поисковым системам. Они справляются у каких-то авторитетов, получают готовые ответы решения из разных мест. Вот их как раз они сравнивают на базе вот этой чуждой процедуры сравнения, заложенной в каждом, и которой нет по рождению. Она закладывается воспитанием, образованием, профессиональным обучением. Вот на базе этого процедуры чужой сравнения, выбора из чего-то в пользу одного. Вот на базе этого сравнения они и совершают какие-то выводы. Ничего своего там не присутствует. Там присутствует только выбор из чего-то чужого. Поэтому, опять же, ну, ни для кого, надеюсь, теперь не вопрос, почему большинство людей живут чужой жизнью. Потому что ничего своего в их жизни нету. Устремления чужие, построенные на каком-то, на работе этого же, этой же самой процедуры сравнения, выбора, что вот как это ребенку, кем ты хочешь быть, да? И дальше перед ним веер такой, космонавтом, там, бизнесменом, еще чем-нибудь, и вот он выбрал из этого и попиздил в сторону этого выбора. Это не его выбор. Это выбор, сделанный на базе выбора из чего-то чужого, что к нему уже никакого отношения не имеет. Никакой свободы здесь нет. И большинство вот этих личностей, переставших быть людьми и человеками, живут чужой жизнью. И дальше, соответственно, мама там, у которой, ну, собственная семья, что-то там не так, там, муж пьет или еще что-то, начинает лезть в жизнь там дочери или сына, так сказать, у которых уже своя семья, своя жизнь, и пытаются ей управлять, и пытаются заставить их жить ее жизнью, прожить ее жизнь, потому что ее жизнь не сложилась. Любой человек, который начинает сплетничать, задавать вопросы вам про вашу жизнь, он пытается влезть в вашу жизнь и какое-то время пожить вашей, потому что своей у него нет. Это сплошь и рядом. И эти личности так или иначе это чувствуют, потому что какие-то остатки человеческого все-таки и чувств человеческих в них все-таки есть где-то внутри, в базе. И они чувствуют вот эту всю никчемность своей жизни, которая сплошь построенная по шаблонам чужих. Ничего своего в жизни нет. И возникает вот эти вот неудовлетворенность жизнью, а дальше желание, ну, сколько вариантов есть, чтобы эту неудовлетворенность как-то размыть. Возможность путешествовать. Это еще попялиться, как другие страны живут, да? Пожить их жизнью попытаться. Посмотреть, в каких домах они живут, в каких морях купаются, какой у них климат, что они едят на время, да? Ну, еще полно там этих возможностей, которые... Ну, а уж виртуальное пространство вообще представляет бесконечное количество этих возможностей жить чужой жизнью. И туда уходят уже с молодых ногтей дети, которые знакомятся, тусуются в этом самом в интернете, которые уже сексом занимаются по интернету, не выходя из дома. Создаются разного рода уже устройства, которые помогают это делать. всякие эти костюмы виртуальные, там шлемы виртуальные. Скоро уже ванны будут эти виртуальные, как есть такая серия, как же его, Андрей Васильев, по-моему, автор, Firewall у него целая серия, ну, такая фэнтези, да, где описывается жизнь человека, ну, точнее, людей, вот уже окончательно урбанизированных городских, для которых создана некая игрушка, которая полностью уже воссоздает целый виртуальный мир со своими правилами, там, со своими сценариями. И попадаешь в эту игрушку посредством помещения себя в некую ванну и в некий костюм в этой ванне, который осуществляет тебе и все процессы там, питания, соответственно, испражнения, так сказать, убора за тобой там. То есть полностью все, и создает тактильные ощущения твои, в том числе создает там ощущение боли или там радости, и даже оргазмов. Все это там создается вот этим неким костюмом, в котором человек там лежит в ванне. К этому все и движется, ведь правильно? И опять же, возможность получить вот этот доступ, да, в виртуальный мир, будет определяться уровнем благосостояния, возможности этого купить, какой-то стоимостью всех этих вещей. И опять туда попадут не все. И будет создана очередная часть морковки, вот эта самая перед носом раба. И будет создана очередная возможность ненависти тех, кто не получил эту возможность, к тем, кто получил эту возможность. И дальше, соответственно, будет создана очередная провоцирующая вещь к каким-то преступлением с этим связанным, да? Ну и вот если вам интересно, можете, конечно, послушать или почитать вот именно эту серию Firewall. Андрей Васильев, мне кажется, так это и автора зовут. Там очень хорошо описана возможность уже всего, что предоставляется личности. То есть возможность к наживе, к власти, реализация стремления к наживе, к власти и к признанию. И причем эти миры начинают обмениваться уже друг с другом. То есть это вот виртуальный и настоящий. То есть существуют свои деньги в этом виртуальном мире. Существуют, естественно, свои деньги в мире, ну, вроде как, действительном, в котором эти ванны присутствуют. И, соответственно, там все обслуживание этого виртуального мира существует. И уже существует возможность перевода денежных средств из одних в другие. По определенному курсу, да? Ну, как вот у нас есть курс обмена валют, да? То есть между там рублем и долларом. Здесь то же самое. Естественно, это незаконно. Естественно, этим занимаются, как вот в Советском Союзе этим занимались валютчики, и за это сажали, да? За то, что обменивали деньги, которые нельзя было менять. Вот там примерно то же самое. Вот сейчас можно менять уже, обменные есть везде, а вот в Советском Союзе был железный занавес, нельзя было менять, за это наказывали. Вот и здесь тоже за это, конечно, наказывают, но обмен идет, преступность это существует, и дальше опять вот созданный виртуальный мир, по сути, обслуживает нужды этого вот недействительного мира, предоставляя, опять же, да, очередную возможность обмана и, как бы это сказать, затягивание существа в это болото этой страшной жизни раба. С возможностями очередными, которые перед ним висят, как вот эти морковки, да. Ты за ними пойдешь и что-то получишь. В этот момент оставаясь рабом, подчиненным. Так вот этот мир, да, в котором все живут, абсолютно чужой. Да? Абсолютно чужой, чуждый, но воспринимаемый личностями как свой, родной. Все, что он несет им в виде там болезней, увечий, неуверенности в завтрашнем дне, несчастий в личной жизни, каких-то там увечий на работе, какого-то там крушения бизнеса, какого-то насилия со стороны окружающих, уменьшение там времени, это как это, скорости жизни, увеличение там пенсионного возраста, как тут это, очередная такая, очень тяжелая такая вещь, которая всеми очень тяжело сейчас воспринимается, людьми старшего возраста. Все это составляет основу жизни. И чего-то, что уже неизбывно, да? Нормально уже для этих существ. Это прекрасно, это нормальная жизнь. В ней же столько возможностей, причем равных возможностей. Да? И никто уже, например, читая даже Оруэлла, или там слушая его, или смотря фильмы, которые поставлены по этому великому роману 1984, никому не в ум, или там слушая или читая его же великую повесть «Скотный двор», да? Никому не в ум воспринять великие его фразы насчет того, что все люди равны, но некоторые равны больше, чем другие, да? Причем там звучит как «all people are equal», да? То есть все, ну, по сути, народы, можно даже сказать, равны, но некоторые равны больше, чем другие. И дальше уже этот смысл тоже очень богатый, о котором мы с вами говорили, когда говорили об истории, да, империи всяких. Тоже ясный смысл, но никто же его не воспринимает. Воспринимают уже литературу, которая показывает истинное состояние дел. Меня воспринимают как чего-то, знаете ли, такое виртуальное, да. Но меня сложно, потому что я вроде как не книжки пишу фэнтезийные, а вроде как о жизни пытаюсь что-то рассказывать. И тыкать прямо вот правдой в глаза, да. И народ начинает на меня ощериваться, начинает на меня орать, начинает там искать какие-то недостатки мои, мне указывать в форме, потому что ничего не может сказать по содержанию. Со мной сложно. А вот с художественными произведениями, они же заявлены как художественные. И как их ни назови, там антиутопия, великая правда о жизни, которая заставляет задуматься, никто не задумывается. Для всех это что-то совершенно не имеющий отношения к их жизни. Потому что их уже там система средств массовой информации, окружение, общественное мнение вот создают им четкое совершенно уже пространство, в котором это для них живое пространство. И то, которое на самом деле несет правду. Полностью, понимаете, ложное. Абсолютно неправдышное, абсолютно кривдышное, где нет ни слова правды. Информационное пространство ими воспринимается как пространство правды. И все, что не вписывается в это пространство в виде художественных произведений, является чем-то, не имеющим отношения к их жизни. Это вот с теми происходит, о которых писал Оруэлл. Вот про это общество 1984 года. Это он про это общество писал. И видя, что 1984 давно наступил, и все совсем по-другому у нас в жизни устроено, как им кажется, как им объяснили в средствах массовой информации. Значит, это что-то не... Это фантастика. Это описание других миров. Никто на себя мерить правду уже не способен. Еще раз. Никто на себя померить правду уже не способен. Правда уже не действует на этих людей. Они ее игнорируют, даже если она появляется. Они ее исключают из рассмотрения. Они выносят правду за рамки собственной жизни, за рамки собственного мира. Абсолютно выносят. И поэтому не нужно никакой системы, которая бы запрещала что-то в отношении правды. Люди уже воспитаны так, что они обладают иммунитетом к правде. На пути правды поставлены барьеры этой вот самой системой, ну, условно, образованием, символом которой является вот этот вот приближающийся день знаний, 1 сентября. Когда мы с вами говорили о семейном образовании, говорили о том, что великий педагог и психолог детский конца 19-го, начала 20 века Каптерев, что вот целая серия есть книг о семейном образовании, о семейном воспитании. Не общественном, не школьном, не детско-садовском, а именно семейном. Целая серия была написана и издана. И тогда еще для людей, для кого-то, эта серия являлась не чем-то таким отвлеченным и фантастическим, а пособием для воспитания и образования собственных детей. Когда не было еще в этом далеко не радужном, далеко не очень таком правильном обществе под названием Российская империя, которая управлялась также чужими, которая построена была по тем же принципам рабовладельческим, но в которой состав жителей был другим, принципиально другим, по сравнению с нынешним составом жителей. Вот давайте жителями называть, не людьми, а жителями. Вот до революции в Российской империи, которая тоже создана на базе колонизации, тоже управлялась чужими инопланетянами, построена по принципам инопланетян, но большинство людей, человеков тогда еще, жили в сельской местности, в ладу с природой. Большинство. Ну, как я говорил уже, 9 десятых и даже больше, если учитывать каких-то непрописных, не участвующих в переписи. Основа жителей именно российской территории, территории, вот, которая была захвачена Российской империей, большинство жителей жило еще по правилам человеческим. Они еще не были загнаны теми или иными способами в места чуждые, под названием города. В городах жили в основном, вот ведь ни для кого не секрет, да? Если вы почитаете классиков, писавших как раз в начале, в конце 19-го, в начале 20 века, вы увидите, как описываются жители городов. Это либо вот эта богема, то есть это отребье культурное, там сплошь обкокаиненные, обкурившиеся, спившиеся, всякие поэты там, художники, да? Ну, они как это? Они жили за счет меценатов. То есть кто-то им давал на это деньги, для того, чтобы была возможность представить себя, что там какой-нибудь, у которого была возможность деньги свои дать на это, на благотворительность, была возможность сказать, что я даю деньги на культуру, да, на развитие культуры, я тут музей открываю, я картины скупаю. Ну и, соответственно, там масса этих великих меценатов, да, в том числе Морозов, там. Это вот такой мещанский подход. А за счет них жили вот это отребье. Ну, как их еще назвать? Эти вот поэты Серебряного века, да? Насквозь пропившиеся, прокурившиеся, с мозгами выжженными кокаином через вдыхание этого кокаина. Там больные венерическими заболеваниями за счет этих оргий, в которых они постоянно участвовали. Это что? Это как? Это вот великие деятели, так сказать, культуры, да? Нет, это отребье, потерявшие человеческий облик и написавшие массу всякого говна, которым потом следующие за ними отребье в виде интеллигенции российской, да, начала гордиться и друг другу читать эти стишки, значит, вот декадентские, с упадничеством таким, что жизнь кругом говно, что жить невозможно, от меня ушла девушка, я не знаю, что делать, все это хуйней, да? Это раз, кто наполнял города. Второй, его наполнял пролетариат. Это он описан, да? Для кого строились эти больницы, эти роддома, так называемые, да, то есть для помощи гулящим и бездомным. Это все вот строилось, потому что там жил пролетариат, а это существа, уже абсолютно потерявшие всякую самостоятельность, живущие на подачки в виде зарплаты,
работающие на предприятиях, производящих оружие, всякую ненужную хрень, да? Опустившиеся люди. Откуда и шла вот эта вот, откуда и взялась потом эта великая сила, которая смела царский режим? Естественно, это отребье было и в деревнях. Но в основном, если вы потом посмотрите и почитаете что-то правдивое о гражданской войне, так называемой, вы увидите, что все подавление крестьянства, все дальнейшее уничтожение крепких хозяев в виде раскулачивания, уничтожение хозяев крепких, которые способны были защищаться, казаков, осуществлялось пролетарскими отрядами. И тем отребьем, которое из деревень поднималось в виде изгоев, которых еще не изгнали, под названием бедняки. Зараза из городов в виде вот этого вот пьянства, там, да, разврата, грабежа, желание своровать, потому что сами производить ничего не могут. Сами не могут себя накормить. Это вот чем было наполнены все рассказы про бедственное положение российского крестьянства, когда большевики пришли, они дали наконец возможность вот этим неспособным ни на что отребью деревенскому, кто был ничем, тот станет всем, стать всем и начать грабить наконец-то уже законно под управлением этого отребья из городов. Ну и дальнейшая уже история понятна, да? Когда те, кто ограблены были и рады бы жить, продолжать в деревне, но не могут. У них уже все отняли. У них там погибли дети от голода или еще что-то случилось. Старики перемерли. Они лишились возможности самим возделывать землю, обеспечивать себя питанием. Лишены были этой возможности через создание этих колхозов и, соответственно, через создание тех подавленческих структур, которые следили за тем, чтобы никто ничего у себя не выращивал, а чтобы колхоз их кормил, блядь! И дальше мы еще поговорим об изменении, соответственно, рациона питания людей, да? Это мы потом поговорим, когда будем говорить о питании. Это, возможно, будет как раз в четверг. Скорее всего, там и будет разговор о питании. Но вы понимаете, да, откуда все это шло? Из городов. Там жило сплошное отребье. Там же жили эти великие интеллигенты, да, интеллигенция, из которой потом выросла эта советская интеллигенция в виде этих никому не нужных ученых. Которые мало того, что производили средства уничтожения людей через всякие эти оборонные предприятия, там, вплоть до ядерной бомбы. Эти же ученые производили разного рода великие исследования и выводы, которые потом становились правилами жизни людей в области медицины, в области образования, в области производство продуктов, когда навязывали все эти консерванты, термофильные дрожжи, менялись, вот, понимаете, да? Что происходило? Происходила стандартизация, откуда вот слово кулинарии, например, да, и куча кулинарных книг. Вот до революции кулинарные книги, их было немного. Это были книги в помощь молодым хозяйкам. То есть каким молодым хозяйкам? В основном городским. Которые ничего не, которых бабушка ничему не научила, мама ничему не научила. Сами они живут в условиях уже не налаженного быта, где не надо ничему учиться. Там известно, где взять продукты, что с ними сделать. Там все самим укладом жизни устроено. Не надо никаких книг, которые будут обучать готовить, понимаете, да? Вот для молодых хозяек городских им нужна кулинарная книга с рецептами, Потому что им уже нужно знать, что сколько стоит, вот как устроены эти книги для помощи для молодых хозяек там, конца 19-го, начала 20 века. Там описание стоимости продуктов, где их лучше брать, на рынке там, или в магазине, или еще как-то, да? То есть везде сказано, где взять продукты, не со своего огорода взять. Не из своих закромов из амбара, а где пойти и купить. А дальше в определенной области образом смешать, определенным образом подогреть. Там нет речи про печку. Там есть речь про плиты, про кирогазы, про уже вот эту хрень городскую, чужую. И вся кулинария нынешняя, все эти кулинарные книги, это уже следствие вот этой деградации. Из уровня, когда тебе не нужно знать, как готовить. Когда вся организация домостроя дает возможность женщине приготовить именно то, что нужно семье, мужу, детям. Именно в данный момент. И именно из того, что уже растет у тебя, на огороде, в саду. Именно то, что можно собрать в лесу. Не надо никуда, там нету понятия покупать, понимаете? И вот это и есть следствие вот этого страшного перехода от жизни человеческой. Обратите внимание, еще раз говорю, государственное устройство не меняется. Система подавления насилия не меняется. Все устроено так же, но люди сменили место обитания с естественного на искусственное. И, соответственно, вся их жизнь, которая была естественной, природной, здоровой, стала нездоровой, неестественной, чужой. И теперь, когда я говорю о том, что надо как бы самого себя обеспечивать, переезжать на землю, для всех это нонсенс. Ведь уже создана целая система, да, объяснение, что это неверно. Есть слово такое, дауншифтинг, да, опять же иностранное. Почему вот все говорят про то, что вот именно Россия, скорее всего, поднимется раньше, чем другие? Да потому что здесь этот процесс начался, еще раз говорю, 100 лет назад. А в большинстве европейских стран, в Соединенных Штатах, это началось на полвека, век раньше. Это вот урбанизация, индустриализация. Отказ от собственного труда, самообеспечения. Раньше началось. И там уже люди совсем погибли, они уже ничего не помнят, они уже воспринимать-то ничего не могут. А здесь еще могут. У кого-то еще родители жили в деревне, у которых еще бабушки живы в деревне, они туда иногда ездят. Что-то еще есть отголоски от того, как жили раньше. Нормально, по-человечески. Не по-городскому. Но тем не менее, мы семимильными шагами двигаемся в направлении того, чтобы это тоже было уже потеряно. И нам в этом очень сильно помогают. Те же самые европейцы, те же самые американцы очень сильно помогают, чтобы мы достигли, возможно, более быстрым способом их уровня деградации. Помогают, в том числе и помощью там гуманитарной, как вам говорят, лекарства, вакцины нам тут, ну, правда, уже раньше просто так, а теперь уже за деньги предоставляют. И вот это вот страшное нынешнее состояние. Страшное нынешнее состояние. Поэтому, когда на меня обижаются эти городские жители, когда их называют городоидами, а это название придумал не я,
Это название ввел в обиход Сергей Алексеевич Бородин в свое время. Так же, как есть андроид, да? Есть там дебилоид, а есть городоид. Это существо, которое уже полностью оторвано от естественного способа жизни и может жить только городским способом жизни. Про городской способ жизни, ну, я надеюсь, больше ничего не надо объяснять. Сколько уж можно говорить, и каждый может просто сам посмотреть на себя. Если он еще способен на себя посмотреть открытыми глазами. Что он ест, что он пьет, как он живет, где он работает, чем он дышит. Ну, вот все это посмотреть, ну, так, нормально, да, и увидеть, насколько хороши все эти прикрытые, правда, конфетками и морковками в виде комфорта. А что значит комфорт? Комфорт – это возможность ничего не делать, да, и чтобы за тебя кто-то делал другой. На эту иглу посадили этих наркоманов-городоидов. Возможность ничего не делать. Наконец-то! Это великое счастье! А в деревне ведь надо что-то делать. Тут был момент такой забавный. Ну, есть люди, которые помогли нам сюда приехать, в эту деревню, где мы сейчас живем. Ну, и они продолжают быть дачниками, да. И вот приезжают в очередной раз. Я тут дрова колю, по-моему, или что-то там пилю. В общем, на улице что-то. И мимо на велосипеде, значит, вот катится девушка. И говорит: вот там, здравствуй, там. Да, в деревне надо постоянно трудиться, как она мне сказала. Постоянно ей надо что-то делать. И из ее уст это звучит как, ну, типа, нам-то лучше в городе, а вы-то тут все, приходится вам трудиться. И не понимает, что для меня это великое счастье, великая правда, которую она говорит. Потому что это возможность трудиться на себя. И, соответственно, свое здоровье поправлять. Возможность самому себе что-то сделать без привлечения чужого труда. А значит, все, что будет сделано самим, будет наполнено силой, радостью. И те же самые дрова будут давать больше тепла. Даже печка их лучше воспримет. Это непонятно этому человеку, который, приезжая сюда как дачник на время, да? Несмотря на то, что у нее мама жила здесь, в деревне. И отец еще до сих пор жив, правда, спился. Но есть вот... А я городской человек, я сюда прибыл. У меня все-таки родители уже в городе жили. И только их мои бабушки и дедушки еще жили в деревне. И тем не менее, вот я уже в этом состоянии живом. А эта девушка, которая мне об этом говорит, она в состоянии неживом, городском, городоида. С городским подходом, этим вот дачным подходом. Когда радость в том, чтобы ничего не делать. Радость в том, чтобы все шло откуда-то со стороны. А я заработаю денег на то, чтобы это купить. Чтобы мне кто-то сделал это за меня. В этом радость. Радость – возможность ничего не делать. Это страшно. Когда в это состояние переходит то существо, которое родилось человеком, это крайняя степень деградации. А большинство городоидов рассуждает именно так. И не понимает о том, что такого рода рассуждения есть показатель их крайней степени деградации как человеческих существ. И они не видят характерных черт этой деградации. В виде того, что они болеют, в виде того, что у них с детьми какие-то нелады, с родителями какие-то нелады. Что они вынуждены все больше и больше зарабатывать, и работают уже себе на таблетки, и работают уже себе на какие-то иллюзорные виды там транспорта, да. Вот мы этот тоже кусочек касались в свое время. Поскольку я с этим столкнулся, я еще раз эту картинку вам прорисую, да. Вот сама система вот этой индустрии, она устроена как?
еще Маркс в свое время говорил, и нас учили как бы в капиталистическом обществе, как возникают кризисы. Есть кризис перепроизводства, когда предприятия дают больше продукции, чем потребители могут ее потребить. Понимаете, да? То есть любое производство рано или поздно при бесконтрольном развитии рыночной экономики провоцируется на перепроизводство, на производство большего количества продукции, чем может потребитель потребить. И вот, например, автопром, да, в свое время, когда только развивалась еще эта автомобильная промышленность, когда предприятий было немного, в том числе и за рубежом, ну, там была своя конкуренция, кто-то кого-то выживал, и более или менее предприятия ориентировались на действительное количество потребителей, способных купить машину, способных ездить на машине. Кроме того, это развитие как бы производства ограничивалось количеством хороших дорог, по которым эти машины могут ездить. То есть в этот момент делались автомобили фактически вечные. То есть ремонтопригодные, в которых нужно было приложить свои руки к ремонту, ну, либо там слесари к ремонту прикладывали руки. Соответственно, запчасти производились в нужном количестве, запасные части. И зачастую предприятия, вот как автомобильный завод ГАЗ, например, да, там тот же Тольяттинский автозавод, который создавался в, ну, под эгидой ФИАТа в Тольятти, в Советском Союзе, у них были либо отдельные заводы, производящие запасные части, либо внутри самого завода создавались целые цеха, которые производили запасные части к автомобилям. И зачастую количество производимых запасных частей превышало количество автомобилей. Ну, понятно, да? Есть расходные материалы, которые не просто там колодки там тормозные, которые надо менять, или там сцепление, которое надо менять, и там известно, с какой периодичностью нужно менять, но и возможности поменять какие-то серьезные части кузова, например, раму, да, производились такие запчасти в количестве большем, чем производилось автомобилей. То есть автомобили больше создавались на длительную жизнь. Потому вот я, например, езжу сейчас на автомобиле там 95-го года. В свое время начинал ездить на автомобиле там 85-го года. А начинал ездить на нем в 98-м, да, то есть там. То есть автомобили старше 20-30 лет, нормальные явления еще 30-40 лет назад. Сейчас я вот вижу тоже за эти 4 года, как изменилось. Вот мы приехали сюда, в основном народ ездил на «Жигуленках», на там, ну, где-то 99-й, девятки. Ну, кто-то наиболее такой продвинутый ездил, соответственно, на уже десятках, там, двенадцатых. Где-то «Волги» тут, но немножко «Волг». В основном вот «Жигуленки». Ну, естественно, «Нива» как проходимец, естественно, «УАЗик» как проходимец. Ну, поскольку место лесное. Есть где, куда когда в лес поехать, нужно проходимый автомобиль. Сейчас люди к нам приезжающие, например, либо здесь уже разъезжающие, ездят на новых иномарках. Всякие эти, как они называются там, Дастер, да, там реношный. Ну, в общем, до хрена автомобилей, которых я даже уже и не знаю, новые иномарки, взятые в кредит. Это за 4 года произошло этот перелом. Полно всяких. Ну, кто-то друг перед другом выпендривается уже престижными иномарками, там, какими-нибудь BMW-хами, Mazda-ми, там. То есть, им возможность была взять кредит в большем размере. И все эти машины, вот с кем я не разговариваю, все эти машины, кто-то уже 3 года назад это сделал, там, из, ну, обеспеченных людей, например, в районном центре. И они уже сейчас по трейдину, по истечении 3 лет, меняют ее на новую, эту свою машину. Ее никто не ремонтирует. Никто же не производит запчасти. Ее так же, как одежду, проще выбросить и купить новую, вместо того, чтобы ее зашить. Понимаете? Это связано с перепроизводством. Но таким образом, вот через это развитие всяких этих кредитов, там, через эти вот схемы сажания на эту иглу, у меня теперь новая иномарка. Ведь представляете, какая великая возможность опять очередная возникла у людей. Новую иномарку взять. А то, что она через 3 года перестанет работать, нет, уже второй человек говорит, у меня ровно через 3 года после того, как я ее взял, она начала сыпаться просто. Ее бесполезно чинить. Ее надо идти в автосалон, который я там, и брать новую в ее взамен, а ее возьмут в трейд-ин. Машины живут 3 года, и все. Скоро они 2 года будут жить уже. При этом ремонтопригодность, она же все, вот, слесарей, по сути, становится все меньше и меньше, автослесарей. Становится все больше и больше авторизованных центров, либо тех, кто каким-то образом к автомобильной электронике имеет отношение и начинает частным образом заниматься починкой электроники, а не железок. Просто потому, что электроника выходит из строя. Ее может там перепрограммировать, а машина как ездит 3 года, ее бесполезно в ней что-то менять, потому что через 3 года в ней все сломается сразу. Это ужасное. Это все произошло за 4 года последних, понимаете? Понятно, что в городе это незаметно. Но вот в естественных условиях это заметно. Как сюда проникает вот это вот безумие? Безумие временности и безумие вот этого вот погони за какими-то возможностями, которые нахер не нужны. На самом деле, ездить на новой там 5-й BMW-хе или на 99-й, извините, вот здесь абсолютно разницы нету. То есть вот торговать своим еблом, что у меня новая иномарка навороченная, здесь не перед кем особо. То есть престижа особого не получишь, признание тоже. Это не город. И тем не менее люди это делают. Ими движет очередной штамп, шаблон, который для них уже стал жизнью и который их жизнь определяет. При этом они не задумываются о том, что они влезли в кабалу кредитную. Еще неизвестно, как они этот кредит будут выплачивать. А дальше кто-то уже не может выплачивать. И начинается вот эта вот волокита, так сказать, с тем, что а давайте придумаем, как этот кредит не отдавать. И начинается эта волокита. А кто-то устраивается на вторую, на третью работу, чтобы его отдать. И начинает себя изводить, изматывать. Ради вот этой вот хрени, никому не нужной, живущей 3 года, который сам починить уже не можешь. Тебе нужно ехать уже в авторизованный центр, чтобы ее чинить. Если что-то случилось, а если что-то случилось здесь, она просто не заводится, так надо сюда вызывать уже каких-то дармоедов, которые просто приедут с каким-нибудь там датчиком, что-то перепрограммируют, у вас опять все запустится. Это же безумие полное. Но люди так живут. И вот эти вот барьеры в людях стоят жесткие по отношению к правде. Барьеры такого рода, что это все неправда. Вы мне докажите. И дальше по типу Фомы неверующего. Да? Вот даже засунул палец в рану, и все равно не поверил. Это фокус. Это там бесполезно. Он все равно не воспримет правду. Даже если ты ему что-то докажешь. Он тебя будет провоцировать на то, чтобы ты доказал. Но если даже ты ему докажешь, он все равно не поверит, потому что это ты сделал. Это ты умеешь летать, а он-то не умеет. И если он не умеет, значит, летать не умеет никто. Это обман, это фокус. И вот так все и рассуждают. Если кто-то живет, ну, более здоров, кто-то не пьет, не курит, не ест мясо, даже если ты поначалу в этом, чувствуя подвох, приехал и проверил все это, ты все равно в это не поверил, потому что сам ты этого делать не можешь. Сам ты пьешь, куришь, жрешь мясо, болеешь, ходишь по врачам, пьешь таблетки, сына своего отдаешь там в руки врачей, которые там тебя сажают на очередную иглу, причем чаще еще и денежную теперь уже. И это состояние страшное. Вот этой вот самой непонятной жизни, в которой живут все. Все, буквально все вокруг. Здесь сложно говорить что-то еще. По причине того, что мне не нужно ничего нагнетать, да, там. Что-то там в очередной раз рассказывать. Мне важно связать воедино то, что говорю я, то, что говорит моя супруга. Связать воедино еще и еще раз с действительностью. И показать абсолютную нереальность тех реальностей, в которых все живут. Нереальность и, главное, чужесть. Все, что, о чем я говорил сегодня, все это чужое, нечеловеческое, неземное. И люди, приняв это как способ существования, как правило жизни, по сути, сами стали иноземцами, инопланетянами, чужими на своей земле. А чужой на своей земле лишается поддержки родного. А именно родное является основой действительной жизни любого живого существа на той планете, на которой он живет. Родное именно дает ему поддержку и дает ему жизнь. И вот сейчас небольшой переход к теме, которая будет в четверг по поводу питания. Что такое родное? Что такое земное, человеческое, свойственное? Опять же, свой, да, чужой. Родной, чужой. Свойственное человеку как земному существу, землянину. Ему свойственны все процессы, которые составляют неотъемлемые части его жизни. К примеру, это процесс питания, да? Процесс питания. Каким образом он себя питает? Что значит питает, да? Вот для всех воспитанных и образованных в советское время и вот в постсоветское время понятие питания – это засовывание себе чего-то в рот, перерабатывание в желудочно-кишечном тракте и высирание через жопу и выписывание через печку, да? Вот что есть процесс питания. Ну, кто-то возразит мне? Наверное, нет. Процесс питания видится именно так. И это совершеннейший нонсенс и совершеннейшая чушь и обман. Питание, воспитание, в ось питания, да? Это процесс совершенно мало относящийся вот к этому самому процессу что-то положение в рот и потом высирание через жопу. Питание – это обеспечение себя необходимой силой на совершение определенного действия. Вот что такое питание, да? И смотрите, сколько сразу непоняток в моих словах. Вот питание – это обеспечение себя определенной силой на совершение действия. Для большинства городоидов это безумные слова мной сказаны. Нахрена мне что-то действовать? Нахрена мне что-то делать? Если я лучше заработаю денег, и за меня это сделает кто-нибудь другой за мои деньги. На какой хрен? О чем вообще разговор? Какие нахрен действия? Если мне нужно, конечно, заниматься физическим трудом, я, конечно, прочитаю, какой мне рацион питания сделать, то есть, что мне надо засунуть в рот, чтобы обеспечить возможность моему телу совершать какие-то физические действия, да? Ну и дальше иллюзия вот этих самых, как они называются-то эти, в качалку, которые ходят, культуристов, да, что вот мне нужно, соответственно, пить какие-то там стероиды, какие-то там эти протеиновые коктейли делать для того, чтобы у меня росли мышцы или что-то там в организме менялось. И чтобы я мог совершать какие-то физические действия в качалке, понимаете, в чем беда-то, да? Ну, конечно, для тех, кто в охране работает, вроде бы они учатся для того, чтобы была возможность кому-то набить морду в защите там в своей охране или еще где-нибудь. Ну, такая иллюзия создается. Сейчас уже, ну, в 90-е годы еще кто-то кому-то бил морду там и кого-то убивал, да? Сейчас уже никто никому... Сейчас просто встречаются горы мышц и все. Это уже некий такой добавок престижности к неким бизнесменам. Там, то, что рядом с ним ходит какая-то гора мышц и является его телохранителем. Ну, к примеру, да? Или на входе в предприятие вас встречает какая-то гора мышц, которая просит предъявить пропуск. Ну, к примеру. Так вот. Совершенно не воспринимаются слова о том, что питание это совсем иной процесс, чем тот, который заявлен в понятиях об этом питании сейчас в информационном поле. И речь не о рационе питания, не о том, что надо там перестать есть мясо и надо там есть растительные белки. Вот не об этом речь сейчас, потому что это все же, опять же, те же яйца, только в профиль. Питание происходит совсем иначе, через взаимодействие с естественными условиями обитания, с естественной средой обитания, через взаимодействие с солнышком, с водой, с температурой, с воздухом, с землей. И везде происходит набор силы и отдача силы. Но любое действие, которое совершает человек в естественных условиях, не называется действием, а называется взаимодействием с природой, с землей, с водой, с воздухом, с ветром, с объектом этого приложения труда, да? Это взаимное действие. И там происходит взаимное движение силы. И рассматривать его просто как движение какой-то еды по желудочно-кишечному тракту и потом выбрасывание этого, например, в землю, это и есть взаимодействие, да? То есть тебе дали жратву, а ты высрал говно. Ну, вы понимаете, что это не взаимодействие, а это какая-то полная фигня, которая уже звучит смешно. Взаимные действия – это совсем иное. Это когда сама земля, на которой ты трудишься, помогает тебе совершать какие-то действия. Но и ты эту помощь заслужил тем, что позаботился о своей земле. Опять же, в таком банальном понимании, да, это вот возделывание земли, там, огорода своего, получение с него какого-то урожая. Но опять же, в стандартном подходе к этому великому процессу взаимодействия с землей для получения урожая, подход также строго регламентирован и убит, по сути, этой пахотой, там, еще чем-нибудь, необходимостью вносить какие-то чуждые удобрения, вместо того, чтобы дать земле самой через производство нужных микроорганизмов, там, совершение определенных процессов в земле, самой произвести нужные вещества для получения нужного урожая. Не надо снаружи вносить. Снаружи все чуждое, поймите вы, пожалуйста. Если вы вот считаете, как там в любом этом, в любом каком-нибудь книжке по этому умному огороду, да, написано, что вот для того, чтобы там что-то у капусты выросло, нужно ей фосфор. А фосфор – это фосфорное удобрение. И вам нужно внести, соответственно, там какое-то количество, разведенное в таком-то количестве воды, под корни там куда-нибудь на грядку. Это же, вы понимаете, насколько это безумно звучит? Это все равно, что вот у вас не хватает кальция, да, в организме. И вы начинаете жрать, ну, просто кальций, там, глюконат кальция или еще чего-то. То есть неорганические кальции начинаете потреблять, или там его соединения, которые никак не могут усвоиться для того, чтобы в вас заработать как органический кальций, свойственный вашему организму, именно вашим костям и именно вашим зубам. Вы только сами можете произвести этот кальций. Либо земля может вам помочь через взаимодействие с вами произвести нужное растение, которое даст вам этот нужный кальций. И для этого либо вашему желудочно-кишечному тракту и вашей великой вот этой биолаборатории, термоядерной лаборатории, которая создает все, что нужно организму из каких-то элементарных там, да, атомов и частиц. Вот, либо ей нужно потрудиться, вашей внутренней лаборатории, либо земельке матушке надо потрудиться через вашу о ней заботу и создать нужный вам элемент или нужный вам там, это, я не знаю, там микроэлемент, нужную вам пищу. Это только о пище мы сейчас говорим. Не может быть стандартного для всех способа питания. Не может быть стандартного для всех рецепта приготовления чего-нибудь. Поэтому вся кулинария – это безумие. Все эти рецепты – это безумие. У каждого своя кулинарная книга, и она не в записях, а в жизни, которую человек ведет. Из того, что он сам произвел, из того, что он сам добыл, но добыл не насилием, не отъемом, а взаимодействием. Это только касается приема пищи, приготовления пищи. Это вот стандартного подхода, абсолютно неверного подхода. Потому что, еще раз говорю, в процессе питания присутствует взаимодействие, труд совместный со всем мирозданием, в том числе и с солнышком, в понимании того, что дает солнце. Вот странно, да, то есть там, когда, например, речь идет о том, чтобы яблоня давала больше яблок, начинается, опять же, там в стандартных этих книжках по садоводству написано, что яблоню в такое-то время надо полить, в таком-то количестве, в таком-то надо обеспечить ей доступ солнечного света, а в какое-то время ей нужно обеспечить затенение. То есть вот говорится о взаимодействии с природой какие-то совершенно безумные вещи, как будто эта природа — это что-то, знаете ли, такое извне данное, которое нужно каким-то образом использовать, а не взаимодействовать с ним. Без понимания чего, как происходит, без чувствования этого. Вот когда вы видите в своем саду, например, яблоню, у которой одна сторона выходит, например, на склон с обилием света солнечного, а другая ее половинка другими яблоньками в саду затенена. И вы видите, что яблочки по-разному наливаются. На солнце наливаются быстрее и краснеют, к примеру, если это такой сорт, который краснеет. А там, где солнышка нет, там они краснеют дольше. И они долгое время просто там зелененькие или желтенькие, да? И вы начинаете понимать, что солнце дает им возможность наливаться. И вы уже думаете, как на следующий год, например, следующий год она у вас отдыхает, яблонька, а через год вы уже думаете, как разместить, как подрезать, как чего сделать, чтобы у вас правильным образом поступал солнечный свет. Вы смотрите, как прорезать крону, чтобы правильно поступала вода от дождя, чтобы она не стекала и не уходила куда-то, например, если у вас рельеф неровный, да? Чтобы она как-то задерживалась у яблоньки, чтобы вода с дождя именно в яблоньку уходила. Вы каким-то образом рыхлите там почву, вы сажаете какие-то влагозадерживающие растения, там, типа клевера, к примеру, да? Вы начинаете все это делать через совместный труд, который и даст вам потом отдачу от этой яблоньки через ее плоды. Но не только через плоды. Яблонька даст вам возможность еще и через этот труд получить силу. Вот все, что вы ей отдаете в процессе заботы об этой яблоньке, все возвращается к вам через то, что вы в этот момент стоите босыми ногами, например, да? Вы трогаете яблоньку там руками. Вы наполняете силой не через просто то, что жрете ее плоды, а через совместное с ней взаимодействие. И так вы набираете силу. И понятно, что даже когда просто о плодах идет речь, вам достаточно съесть всего лишь одно яблочко с этой яблони, чтобы там переколоть, я не знаю, машину дров, например, да? И это никак не объяснимо с точки зрения количества углеводов, жиров, там, белков в этом яблочке, да? И вот этого вот подхода к человеку, как к печке, в которой откуда-то через рот что-то закидали, что-то внутри что-то там сгорело, а потом высралось через жопу. Вот не работает эта система, понимаете? И это есть тоже великий труд по воссозданию, возвращению себе земного, человеческого способа питания. А по сути, питание само по себе – это не отдельный процесс. Это часть единого процесса жизни человека в ладу с природой, в естественных условиях. И вот исходя из того, что я говорил до этого, совершенно очевидно, что городские условия жизни никогда, как там не организуй эти самые парковые зоны, там кондиционер на улице ставь, чисти там и мой эти самые там тротуары с мылом, никогда среда обитания городская не будет давать вам возможность естественного взаимодействия и естественной жизни. Забудьте. Там вы все будете наполнены чем-то неестественным, противоестественным, а соответственно убивающим, болезнетворным, бессмысленным совершенно. Поэтому, когда мы говорим об истории, в Советском Союзе было принято ссылаться на, как там, вот по сравнению с 1913 годом, там что-то там как-то там. Вот мы постоянно с вами обращаемся к состоянию Российской империи. Смотрим фотографии жизни людей в то время, в разных местах, но жизни в естественных условиях, не в городах. Мы имеем с вами возможность брать одного времени фотографии жизни городской и жизни деревенской и видеть, насколько разные люди там и там. Городские люди, они безличные. Они как единообразная масса. В них одинаковые выражения лица, у них одинаковая одежда, у них какие-то выдуманные позы, в которых они фотографируются. У них какой-то антураж неестественный вокруг создан. Вот там семейные фотографии делались в городах, и тоже цветочки какие-нибудь поставят, там какие-нибудь скульптурные фигурки, какую-нибудь там сзади драпировку повесят, вот что-то раскрасят, какой-то макияж сделают этим людям, потом заставят их принять какую-то неестественную позу там с чем-то в руке. И вот они, бедняги, там фотографируют, и видно, что это все абсолютно неестественно, что это не люди. И те же самые фотографии естественной деревенской жизни. Когда любое лицо светится радостью, счастьем, и даже если светится болью, что-то произошло, все равно это живое. Это живой человек, а в городе снят абсолютный мертвяк. И это тогда еще было. И тогда еще было понимание, что неважно, какой будет строй и какое будет государственное устройство, важно то, как живет человек, каждый конкретный человек, каждая конкретная семья. Как живет, где живет, что делает. И в этом самое важное, в способе жизни. Если способ жизни потребительский, когда я все себе куплю, это способ жизни паразита, это способ жизни неестественный. И это, естественно, для этого неестественного способа жизни создаются неестественные места обитания, искусственные. И в городах все так. Ты ничего там не можешь сделать сам, ты от всего зависишь. Даже если хочешь что-то сделать сам, тебе не получится. И ты будешь обязан зарабатывать на то, чтобы кто-то тебе сделал это. И это так устроено, это место, которое идет вслед за твоим желанием ничего не делать, вслед за твоим желанием жить как паразиту. И там ты будешь над кем-то паразитировать, и тебя будет кто-то жрать. И в конечном итоге вы все равно сожрете друг друга. Вы будете болеть, вы будете умирать. И это городской способ. Он определяется, еще раз говорю, подходом к жизни. Если он паразитический, потребительский, вам дорога в город, и там вы друг друга и пожираете. Сколько вы не подвози туда продуктов, там, я не знаю, этих газа подгоняй там для отопления, и электричество подводи от каких-то там мест страшных, типа там этих, либо атомных электростанций, либо гидроэлектростанций. И та, и другая убивает природу. Но сколько ни подводи, вы все равно там будете не жить, а умирать. И второй способ жизни – это деревенский. И не тот, который описан как пугало и жупел, да, что там работать негде, все спились, там вообще, ну, ужас, жрать нечего там, вот, топить нечем, и вообще там полная жопа там, да, и нет, соответственно, теплого горшка, там, водопровода, еще чего-то. Все пиздец, окончательный. Нельзя туда, нельзя туда. Вот, еще раз повторяю, в информационном поле нет ничего, что было бы правдивым. Там все направлено на то, чтобы вас обмануть и заставить делать то, что выгодно чужим. Информационное поле никогда вас не научит тому, что есть свойственное и родное, человеческое. Потому что информационные поля создавались нелюдями, нелюдями, инопланетянами, иноземцами, чужими захватчиками, оккупантами. Откуда бы они ни прилетели, с какой бы идеологией вас ни пытались опять подмять под себя, в очередной передел в этой вот системе общего управления Землей, да, там рептилии будут заменены на яговистов, яговисты на расу великую, так сказать, там, а раса великая на карусов, а потом на анунаков. Там. Вам не важно, что там будет происходить в верхушке. Они все, у них у всех одинаковые способы подавления, и они пользуются каждый уже опытом друг друга. Вот сейчас вроде попытка перевести от выгнанного сейчас Иеговы, да, от власти вот еговистов, попытка перевести на власть вот этих расы великой, да, то есть вот инглингов, там вот этих самых великих учителей белых с севера, то есть которые из Гипербореи пришли, попытка сюда перевести управление. Но ведь ничего не меняется, по сути. И те, и другие используют в качестве обмана генетику, так называемую, науку любую, да? Ведь неважно, есть там наука-физика, созданная еговистами, или нынешняя метафизика, навязываемая там сознанием уже об эфире, о возможности там получать бестопливные технологии, которые навязываются со стороны вот этих самых инглингов там и расы великой. Ведь разницы никакой. Это все чужое, все паразитическое и все пригодное к использованию теми и другими. Ведь инглинги не отказываются от денежной системы. Они только ее рассказывают, что она неправильная. Они предлагают ее модернизировать, но они не отказываются от этой системы наживы за счет производства пустой денежной массы для ограбления других. Не отказываются. И не отказываются от этой страшной системы образования. Предлагают просто поменять в ней что-то, так сказать, шило на мыло. То есть поменять азбуку 33-буквенную на азбуку 49-символьную великую буквицу, как та является азбукой для рабов, сделанной там этими... Луначарским, Солодарским в свое время для рабов социализма, так и азбук 49-символьные, созданные там Кириллом и Мефодием, нанятыми хазарским каганатом, условно там, да, вот, для рабов она создана тоже, для порабощенных. Ведь, еще раз говорю, рабы — это не просто когда у вас рабовладельческий строй и есть нехорошие хазарские ханы и порабощенный ими народ. Речь идет о том, что есть рабы иноземцев, чужих, инопланетян. И есть сами инопланетяне чужие, которые рабовладельцы. И есть, соответственно, пособники рабовладельцев, уже из числа полукровок, созданных насилием из местных аборигенов-рабов. Речь идет об этом. Почему рабовладельческий строй и присутствует в любом устройстве общества, в любом устройстве общества, как его там ни называй, социалистическим, демократическим, там, капиталистическим, почему не меняется суть? Да потому что это изначальная система рабства со стороны чужих инопланетян-захватчиков по отношению к землянам, рабам. Как ни переделывай структуры государственные, поскольку любая государственная структура есть чуждая структура для землян. У землян другое общественное устройство. Чуждое, инопланетное, иноземное. Поэтому она в любом случае будет системой рабовладельческой. В любом случае она будет системой рабовладельческой. Пока не изменится сама суть жизни каждого человека. Пока они не перестанут жить как паразиты и не начнут жить как человеки, трудящиеся не на дядю, не на заработок, а на себя, на свой род, на благо своей земли и матушки, родины, где он родился. Это родина, еще раз напоминаю, это не государство, а это то место, где родился человек. То место, за которое он взял ответственность на себя, о котором он заботится, из которого он живет, по сути. За счет вот этого великого взаимодействия со своей родиной. И так, и никак иначе. И вот как переходный мостик, и на этом сегодня завершим, я еще раз нарисую картинку. Почему переходный мостик? Это к теме о питании, да? Я вам покажу еще раз страшную картину, я уже ее показывал, еще раз покажу. Страшную картину вот этого самого питания через мясо, да? Вот там говорят, что мясо там, ну, я уже говорил, что вот землянам свойственна первая группа крови. Землянам, родным. И именно им в книгах по всякому этому питанию в соответствии с группами крови навязано свойство мясоедения, что им обязательно надо есть мясо. И именно первой группе крови. Почему? Потому что это земляне. А мясо есть – это убийство в себе земного, человеческого. Почему это так? Сейчас мы не будем останавливаться на том, что там мясо – это там трупные яды, которые поступают в организм, это неперевариваемые белки. Это все отложим. Возьмем другую, очень важную часть данных, связанных с самим производством мяса и его влиянием не на человеческую жизнь, а на жизнь всей Земли, Матушки, и всех живых существ на Земле. Вот еще раз. Значит, для человечества свойственна на Земле, Матушки, жизнь в лесах. В лесах. Везде, где нет сейчас лесов, и есть уже пустыни, полупустыни, степи, саванны, все это следствие действий разного рода выродков человеческого рода и разного рода инопланетян-захватчиков по уничтожению естественной среды обитания на Земле Матушки под названием леса. Все это происходило за последние 7,5 тысяч лет назад. Ни раньше, ни позже. Поэтому все эти рассказки про древности, пустынь, забудьте. Но об этом мы тоже говорили. Сейчас уже не буду об этом говорить, что, почему и как. Началась Кали-юга 7,5 тысяч лет назад, и началось изменение поверхности Земли человечеством, так называемого. На самом деле, этими вот получили возможность прилетать сюда паразиты инопланетные, и они начали эту Землю перестраивать под себя, соответственно, захватывая территории, порабощая, насилуя людей, превращая их в полукровок. Вся эта история, ну, уже понятна и естественна. Это началось 7,5 тысяч лет назад, с началом Кали-юги. Итак, естественное состояние жизни в лесу и естественное состояние поверхности Земли – это состояние лесное, леса. Когда есть леса, тогда тот водород, который производится Землей-матушкой, поднимаясь на поверхность, выходя через поверхность в атмосферу, попадает в лесной покров. И это сначала трава в лесу, потом сама лесная крона. То есть это зелень сплошная. Зелень. Это уж нам из школьного курса биологии известно. Зелень – это есть свойства, приобретаемые за счет нахождения такого вещества, как хлорофилл. В листьях, в травке там хлорофилл. Но это опять же из химии там известно. Так вот, то, что есть перебои какие-то со связью, я еще раз говорю, просто у меня очень сейчас зажатый канал. Говорят, что в сентябре это поправится, поэтому, ну, будете слушать в записи, если что-то икает. Я не буду сейчас останавливаться. Так вот, лес, да, за счет того, что он весь в зелени, он через посредство взаимодействия с солнышком производит свободный кислород. Этот свободный кислород в условиях леса ловит этот водород, который производится Землей Матушкой. А свободный кислород, обращаю внимание, производится Солнцем Батюшкой, да? Они соединяются и образуют воду. И тем самым создается вот это вот свойство Земли в лесу быть всегда влажной и способной рождать что-то, питать. То есть вода задерживается, не уходя в атмосферу и далее в космическое пространство, а остается в почве и дает возможность рождаться чему-то. Рождаться чему-то. Рождаться жизни. И так устроена жизнь, естественная на Земле. Люди живут в лесу, животные живут в лесу, насекомые живут, растения живут. Все это в лесу. В лесу, конечно, есть опушки там, но какие-то там, ну, такие небольшие пустые полянки, места какие-то. Но это все равно кругом лес. Лес. И это возможность всегда жить в воде, а на базе воды жить жизни, рождаться жизни, развиваться жизни. И здесь речи нет о том, чтобы жрать мясо, да, нету ничего. Хищники, то есть нет. Обеспечивает земля всем необходимым, произрастает все необходимое на ее теле. У каждого хищника свои задачи. Не обеспечение себе мясом, а он решает какие-то задачи общие для всей жизни. Ну, как волки, да, санитары. Волк в нормальных условиях леса, он санитар. Он помогает уничтожать больных особей или там немощных, с тем, чтобы они не наносили вреда самой популяции. Либо, например, хищник не дает расплодиться слишком каким-то животным. Ну как, например, там мышкам не дает расплодиться кошки, да? Потому что если мышки очень сильно расплодятся, они там все прокопают, нанесут вред корням, например, растений, и какое-то место начнет в лесу, ну, хереть, да, где-то там деревья начнут умирать или еще чего-то. То есть все взаимосвязано, и связано не вот этой вот системой, что, как там, цепочки питательные. Нет. Все связано единой системой поддержания лада в этой единой экосистеме. Лада. Равновесие. Чтобы никто не развивался больше, чем нужно. Никто не жрал больше, чем нужно. Чтобы все в едином способе жизни жило. И вот теперь насчет мясоедения, да? Вот как нам говорят, наши предки все ели мясо. Вот сейчас я разговариваю с людьми, которые здесь у нас, будучи живучи в деревне, едят мясо. Они действительно едят мясо. Но они для этого сами выращивают этих свинюшек, поросят или этих там телят. И именно это мясо едят. Им не нужно ходить в магазин и покупать там мясо. Соответственно, все вот это количество бойн там разных, это вот количество этих рефрижераторов, которые возят везде мясо, и вот этих рынков с мясом, оно не нужно человеку в естественных условиях живущему, который даже ест мясо. Он сам выращивает того, кого потом съест, сам с ним договаривается, сам его убивает, сам его разделывает. Это его ответственность, и это свойственное ему мясо, которое он ест. Если ему нужно мясо есть, он этим занимается. Он не охотится. Еще раз, просто пошел и убил кого-то. В этом отношении он уже нарушил правила. Нарушил правила. Он сам выращивает, сам следит и сам же убивает. И сам же ест. Как же устроена сейчас нынешняя система, которая... Причем это исключение из правил. В основном люди держат скотину не для того, чтобы ее потом съесть. Это уже немножко неестественный способ питания. В основном она для того, чтобы молоко давать, шерсть давать, да, там еще какие-то функции выполнять, тягловые функции. Но не как для питания. Но даже вот если как для питания, да, вот я говорю, какой способ вот люди здесь, сейчас живущие, в настоящее время используют. Они не покупают мясо, они его сами производят. И не на продажу, а для своих собственных нужд. Это вот очень важный момент, что продукция и пища, она не должна производиться на продажу. На обмен – да. Вот обменяться с кем-то, ты, например, не выращивал в этом году, я не знаю, там, морковь, а у тебя много помидор. А у кого-то, например, уродились помидоры, но или там морковь, они не уродились помидоры. И вы обменялись. Это понятно. Но на продажу просто жить за счет этого. Вот выращивать бычков, чтобы их забить, а потом продать это мясо, это уже неверно. Для собственных нужд – да, на продажу – нельзя. У нас же мясо в основном покупается людьми, да? Которые говорят, что вот надо мясо есть, покупается, покупается в магазинах. И навязана вот эта система, что всем нужно мясо, прямо с молодых ногтей. Вот маленькому ребенку уже надо бульончик мясной, потом вареное мяско ему надо давать, чтобы вот у него достаточно было белков на построение его организма, да? Это страшные вещи, вот, которые нам говорят. Белки, которые вообще не усваиваются никак, мертвые белки, ими вот начинают пихать. А уж этими вытяжками из трупов в виде бульончиков, это вообще прекрасно надо пихать ребенка. Но это пока вот это мы просто упоминаем, но пока нивелируем. Мы смотрим с другой стороны. Каким образом производится все это мясо, которое потом продается? И вот тут совершенно страшный момент. Значит, я уже говорил об этом, еще раз напомню. В свое время мне было... Просто я заучивал эти цифры, да, в Советском Союзе. Столько-то зерна произведено там, и, так сказать, вот мы еще больше там произвели, столько-то центнеров с гектара получили, там великие комбайнеры там. И вот, например, при количестве жителей там в 200 миллионов человек, например, в Советском Союзе, произведено 200 миллионов тонн зерна. В Советском Союзе произведено. Это означает, что каждый, включая там стариков и включая младенцев, каждый сжирает тонну зерна, тонну хлеба. И это причем там 200 миллионов пшеницы, там 100 миллионов ржи, там еще овес, там ячмень. То есть, вообще-то говоря, это даже гораздо больше, да? То есть, вот каждый должен сожрать там 2 тонны зерна за год. Но если там прикинуть просто, да, то есть это надо тонна зерна, ну, в пересчете на хлеб, так там он еще и подходит, еще чего. Просто вот один к одному возьмем. Тонна зерна – это 1000 килограмм. В году 365 дней. Ну, условно говоря, пусть 333, да. То есть это надо 3 кило хлеба сожрать каждый день всем. От мала до велика. Понятно, что это невозможно. Никто ни хлеба, ни каши 3 килограмма не сжирает в сутки. А уж тем более, я говорю, там, с учетом младенцев и стариков. Такого просто быть не может. Просто быть не может. Значит, что-то здесь не так. И дальше простейшие, как бы, вот это только здесь мне стало ясно, когда я стал жить в деревне. Я приезжаю там к знакомым, с которым мы тоже обмениваемся там продуктами, еще чем-то. И они говорят, вот у нас рожь. Мы говорим, о, отлично, насыпьте нам рожь. А мы тут кашки делаем с рожью, еще чего. Они так удивились. У нас рожь только скотину кормить. И вот они держат там коров, там еще чего-то. Овец держат. И вот хозяин там каждый год участвует в переборке, там, как это, в сортировке зерна. И вот получает там 2 тонны ржи, там тонну там ячменя, тонну там овса, чтобы кормить скотину. Кормить скотину – это фуражное зерно. Представляете, да? Это для того, чтобы кормить скотину, которую потом убьют. Это все уходит в комбикорма, там всякие разные. Костную муку туда добавляют из убитых коров, которых там это... Кости перемалывают, вот, чтобы они быстрее там телята у них росли. Это вообще ужас какой-то. Но неважно. То есть в производстве мяса участвует растениеводство. И основная доля вот этих самых злаков идет как корм скоту. Еще раз говорю. Основная доля пахотных земель, которые распахивают, а для этого убивают леса, выкорчевывают их, осушают болота, да, пихают туда удобрения, так сказать, это все распахивают, потом собирают этот урожай, соответственно, там пшеницы, ржи, там еще чего-нибудь, идет на корм скоту, на мясо. И по сути дальше, да, от того, насколько много сожрут этого мяса люди, зависит, сколько будет распахано земель, да, сколько будет уничтожено лесов, сколько будет внесено минеральных удобрений. А соответственно, мясо-то получится сгулькин хрен, ну, так сказать, по сравнению с тем количеством зерна, например, которое съела эта корова, прежде чем ее убили, или этот теленок. И вы представляете, какого объема уничтожения природы происходит для того, чтобы обеспечивать животноводство, производство мяса на продажу, чтобы потом городоиды ее жрали в соответствии с навязанными ими способами питания, диетами и разного рода другими иллюзиями. Им навязано, что вот им необходимо есть мясо, и они его жрут. Это реклама, это маркетинг, который обеспечивает, естественно, работу всем этим производителям мяса, этим бойням, этим потом, кто их перекупает, перепродает, потом производителям всяких этих полуфабрикатов мясных, еще чего. Там же хреново туча дармоедов на этом кормится, зарплаты получает. И все это происходит за счет того, что убивается земля, уничтожаются леса. Вы понимаете, да? Это вот безумное пахотное земледелие, оно существует для обеспечения вот этого самого маркетинга, обмана, что людям надо жрать мясо. И люди-то этому обману подвергаются, и они его жрут, и они поддерживают это уничтожение природы. Цифры можете сами посчитать, можете поискать, наверняка найдете какие-то статистические цифры в отношении того, сколько потребляет человек фуражного зерна, ну, в смысле, вот, зерна, да, что уходит в фураж, то есть в корм скотине на убой, еще раз повторяю. Это страшно. То есть вот сама эта система мясоедения, которая введена совсем недавно, еще раз говорю, коль скоро еще есть люди, которые сами для себя производят мясо и не на продажу, а чтобы самим есть. С учетом того, что очень немногие так жили, а очень многие жили без убийства животных в вегетарианском понятии. Вы можете себе представить, что произошло за последние 100-150 лет, фактически 100 лет. И откуда теперь эти вот громадные совершенно поля, уничтоженные леса по всей территории, так скажем, западной России, вот этой передуральской. И почему до сих пор еще в Сибири есть тайга, куда еще не ступила нога человека, вот с этим самым производством мяса. Вы меня, надеюсь, услышали. То есть, вообще говоря, вся система так называемого питания, она вся суть рыночная система. С одной стороны, поддержки существования паразитов и дармоедов, участвующих в этом страшном процессе. Не просто в процессе убийства, а перепродажи, там, перепроизводства, там, распределения. То есть, ну, там огромная индустрия и огромное количество людей занято в этой индустрии, связанной с мясоедением. А кроме того, это система уничтожения поверхности земли-матушки. И это может быть построено только чужими, только иноземцами, только инопланетянами. Вне зависимости от того, в чьи одежды они рядятся. И вот тут такой существенный момент. Меня тут все говорят, чего это ты ополчился на буквицу, чего это ты ополчился на этого Хиневича Александра Юрьевича и, соответственно, там Асгардское училище. Вот такой момент явный и ясный. Как Александр Юрьевич, когда его спрашивают, а что ж ты ешь мясо, так сказать, он говорит, да это же надо, и там, и фактически отстаивает мясоедение. Несмотря на то, что вот славяно-арийские веды, там ко всему живому хорошо, но мясо есть надо. И когда речь, например, задают вопросы верцам, да, там вот Биогорц, там все дела, верцы, Кубань.ру, на что я тоже очень часто ссылался, и сейчас очень много, это уже такая, более такая серьезная, что ли, поддержка инглеизма. Не просто вот Асгардское училище, там, что там сумел начитать Александр Юрьевич, а вот уже серьезная такая поддержка от этих идеологов главных, этих захватчиков, расы, это, поработителей земли в лице расы великой, всяких этих четырех народов с разными радужками глаз, да, там, харийцев, дарийцев, росенов, святорусов. Вот когда у них идет речь о мясоедении, они говорят, что старые, говорят, что есть надо обязательно мясо, и что это для того, чтобы человек был приземлен. То есть, если он перестает есть мясо, он перестает быть приземленным, и он, ну, как бы улетает. Ну, то есть, вот, его надо обязательно приземлять, а для этого надо жрать мясо. Принижать. Вы понимаете, искусственно землянина принижать не надо. Поэтому он, если не ест мясо, то он никуда не улетает. Если его надо принижать, то это означает, что в нем чужая кровь, которой нужно потребление мяса для того, чтобы принизиться, приземлиться. А кроме того, когда заставляют землянина нарушать правила земного существования, земной жизни, и есть живое мясо, потреблять живое через убийство, это и землян поддерживает в состоянии рабства, порабощения. Отсюда четко видно, кто такие эти самые инглинги, это раса великая, и эти сторонники там знания Асгардского училища. Все четко ясно. Еще раз становится четко ясно. На сегодня все. Была у меня еще мысль сказать еще раз насчет буквицы, но давайте на следующий раз отложим, на следующее воскресенье. А на четверг тема питания будет в числе вот этого вновь нового цикла, случайно образовавшегося в виде цикла об основах здоровья и оздоровления человека. Именно человека, землянина, земного человека, человека, члена человеческого, части человеческого рода. И речь идет вот в этих беседах по четвергам как раз о здоровье человека, а не всяких этих залетчиков, инопланетян, там, великой расы, белых учителей севера и всех остальных поработителей человечества. Все, всем добра, запись я останавливаю.